Спецификой. Исторического существования евреев в Восточной Европе на протяжении длительного времени было то, что евреи составляли большую, значительную, а на самом деле очень часто большую часть городского населения. То есть, если немножко, так сказать, заострить картину, то можно сказать так. Восточная Европа была, безусловно, аграрной территорией с небольшим городским населением, то есть городское население составляло небольшое меньшинство от общего населения, но внутри этого городского населения евреи составляли заметное большинство населения. Что значит большинство? Это само по себе нуждается в некоторых уточнениях. Я эти уточнения по мере сил, так сказать, сделаю, но существенно то, что это привело к тому, что евреи Восточной Европы качественно отличались, жизнь еврейских общин Восточной Европы качественно отличалась от жизни всех других еврейских общин всего остального мира, вне зависимости от того, речь идет о Западе или Востоке, Азии или Западной Европе. Что такое еврейская община в любой стране мира, в любой традиционной исторической ситуации? Это еврейский квартал, замкнутое пространство, либо внутри самого феодального города, либо рядом с этим городом, и евреи составляют 2, 3, 5, 10% от населения того или иного города. Да? Мы знаем, что если речь идет о Западной Европе, это, как правило, замкнутый еврейский квартал. Такой квартал, скажем, в Венеции, назывался гетто, и потом этот термин стал уже из топонимического нарицательным. Или это небольшое еврейское поселение, расположенное рядом с какой-то феодальной столицей, как, например, еврейский город, еврейская крепость Чуфут-Кале, рядом с столицей крымско-татарского ханства Бахчисарая. Да? В любом случае, речь идет о некой, может быть, заметной, но, в общем, небольшой группе внутри или рядом большого города. Специфика Восточной Европы, как я уже сказал, состояла в том, что евреи составляли абсолютное большинство в городском населении Восточной Европы. Сильно упрощая ситуацию, сильно ее, так сказать, схематизируя, да, потому что, еще раз, мы с вами говорим о каких-то социальных и исторических явлениях, а не о законах физики, и поэтому на любое мое, так сказать, заявление вы можете привести немалое количество возражений. Да. Мы говорим о тенденциях, о правилах, а не о законах. Сильно упрощая ситуацию, можно сказать, что в Восточной Европе преимущественно социальные границы совпадали с границами языковыми, конфессиональными и этническими. Первое сословие – землевладельцы, феодалы, были преимущественно поляки, ну, или люди, говорившие по-польски, да, неважно, они могли быть, так сказать, представителями знати когда-то существовавшего Великого княжества Литовского, но к XIX веку они все более-менее уже ополячились. Да? Мы прекрасно понимаем, что, скажем, не знаю, там, Адам Мицкевич был выходцем из Западной Белоруссии и сам себя называл литвин, но при этом писал все-таки по-польски. Да? Поэтому будем говорить о поляках. значит, представители первого сословия, землевладельцы были поляки. По этническому самосознанию, так сказать, по языку и католики, представители, так сказать, четвертого сословия, основа этой социальной пирамиды, то, на ком, вообще говоря, дом стоит, да, то есть податное, зависимое или просто крепостное крестьянское население. Особенно в восточных областях были люди, говорящие на мове, то есть на разных восточнославянских диалектах, из которых потом выкристаллизовались белорусские, украинские языки, и по вере православные или униаты, греко-католики, и бюргерство, третье сословие, горожане, это были люди, которые по своему самосознанию были евреями, исповедовали иудаизм и разговаривали на неславянском языке, на идише, на германском наречии. Да? То есть мы видим, что границы основных сословных групп, основных, так сказать, классов, основных сословных страт совпадали с границами языков и с границами конфессий. Понятно, что это не, еще раз я говорю, это не закон природы, это не жестко, но в общем, если мы пытаемся создать некоторую схему, то это безусловно так. И эта ситуация абсолютно уникальна. Когда мы говорим о еврейском большинстве в городском населении, то мы должны с вами меньше всего смотреть на статистику, да? Потому что статистика, как это часто бывает, нуждается в интерпретации, сами по себе цифры говорят очень мало. Да? Если мы возьмем с вами численность населения и его распределение по конфессиональному признаку в Российской империи в конце XIX века, это перепись 1897 года, и это единственная на самом деле восточноевропейская перепись, которой мы можем доверять, которая была сделана на приличном уровне, потому что все переписи, которые были до этого, были более-менее грубо фальсифицированы. И мы можем делать только некоторые оценки о составе населения, некоторые экстраполяции по косвенным признакам. Но будем считать, что перепись 97 года, она есть итог 1897 года, есть итог той исторической ситуации, вот, которая постепенно складывалась и выросла в то, что выросло. Да, мы увидим, что во всех городах и местечках западного края Российской империи и царство польского в составе Российской империи, еврейское население везде составляет не менее 50% от общего населения городского поселения. При этом есть отчетливая тенденция. Чем город больше, тем процент еврейского населения меньше. То есть в больших губернских городах, ну скажем, таких как Витебск или Минск, в конце XIX века евреи составляют половину населения. Это довольно понятно. Губернский город – это город, в котором, естественно, существует бюрократия, естественно, все чины, которые заняты православными или католиками, но никак не евреями. Администрация всевозможная, гарнизон, учебные заведения, в которых там гимназии, реальные училища, преподаватели есть, да, и так далее, и так далее, и так далее. Транспортные узлы. В общем, так сказать, современная инфраструктура, которая так или иначе связана с неевреями. Если мы возьмем с вами, чем меньше населенный пункт, тем процент еврейского населения больше. Но в общем и целом мы видим, что эта цифра тоже очень сильно скачет, варьируя где-то от 50% евреев до 90-95, даже 98% еврейского населения в малых местечках, то есть по существу перед нами совершенно моноэтнические поселения. Вот как эти цифры трактовать? Что это значит? Что вот в одних городах или там местечках было смешанное население, а в других нет? Нет, конечно, они были устроены все совершенно одинаково. мы должны понимать с вами, что слово «город», «городское поселение» имеет два значения. С одной стороны, это некоторая территория, формально нарисованная на карте. У города есть граница, да, вот здесь город, городская граница, а здесь-то граница означает, что город кончился. Это вообще важно, а в условиях тех административных реалий, о которых мы сейчас говорим, это важно вдвойне, потому что, как мы помним с вами, в Российской империи евреям было запрещено проживать в сельской местности, соответственно, понимание того, где кончается город, было существенно важно, да? То есть город – это некоторая территория, обведенная на карте, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что город – это некоторый социальный организм, это сообщество людей, которые заняты городскими занятиями, то есть торговлей, в первую очередь, и ремеслом. Торговлей, ремеслом, посредничеством и так далее. Но не производством сельскохозяйственной продукции, да? То есть город – это там, где люди занимаются всем, чем угодно, кроме сельского хозяйства, а деревня – это, наоборот, там, где люди производят сельскохозяйственную продукцию. Соответственно, в силу разных, вполне случайных причин, каждый раз можно отдельно задуматься, что, так сказать, было первопричиной, границы городского поселения были прочерчены, ну, более или менее от фонаря. Например, часто границы городского поселения совпадали с какими-то естественными ландшафтными границами. Скажем, часть границ поселения была прочерчена рекой или там, каким-нибудь оврагом глубоким или еще что-нибудь. Ну, так сказать, чтобы это было видимо. Да? Соответственно, внутри городского поселения, внутри местечка существовали сельские предместья. Сельские предместья. Человек, который жил в таком предместье, по своему сословному статусу был мещанином. На всякий случай, слово «мещанин» – это не ругательство, а название русского сословия, имеющего польское происхождение. Да? Мещанин – это, попросту говоря, житель места, то есть горожанин, слово, эквивалентное немецкому «бюргер» или французскому «буржуа». Да? Поскольку «бург» и «бурж» и место – это все одно и то же. Да? Город, городское поселение. Значит, человек, который жил в таком предместье городском, поскольку его дом находился внутри административной городской границы, был по своему сословному статусу мещанином, а по роду своей деятельности – крестьянином. У него было приусадебное хозяйство, он держал там, не знаю, коров, и возделывал поле, которое часто находилось за близорасположенной, близлежащей городской околицей. Это было все очень близко. Да? Понятно, что абсолютное большинство вот таких жителей городских предместий, местечковых предместий, это было славянское население, украинцы, белорусы, ну, скажем, в Литве, может быть, литовцы, не обязательно славяне, там, в Молдавии, румыны и так далее, в Бессарабии, ну, преимущественно славянское население, крестьянское население по роду деятельности, по, так сказать, самосознанию, по самоощущению, они не чувствовали себя горожанами, и они были мещанами, то есть горожанами, ну, как бы мы теперь сказали, по прописке, да? И было торгово-ремесленное ядро этого поселения, то есть пространство улиц вокруг базарной площади, где люди жили плотно, тесно, никаких огородов у них не было, и где они занимались тем, чем и должны заниматься горожане, то есть торговлей и ремеслом. По каким-то, я еще раз говорю, более или менее случайным причинам, границы административные одного поселения были прочерчены широко, привольно, и этот город имел, или это местечко имело развитые предместья. В других случаях эти границы были прочерчены тесно, и развитых сельских предместий в черте города не было. Соответственно, в одном случае процент нееврейского населения в общей массе населения города с точки зрения администрации, с точки зрения переписи был высокий, в другом – низкий. На самом деле в городах, в небольших городах, малых городах и местечках Западного края и Царства Польского, то есть там, где была сконцентрирована основная масса евреев, подданных российского императора, видите, так, мы уже так с вами широкими мазками так перепрыгнули из позднего Средневековья в новое время. Но, тем не менее, тенденция более-менее все время была такая. Значит, мы можем сказать, что в ядре вот этого городского поселения, в его торгово-ремесленном центре, еврейское население везде приближалось к 100%. К 100%. При этом, я еще раз говорю, если были развитые сельские предместья, то статистика нам показывала большой процент нееврейского населения. Если этих предместий не было, по каким-то причинам, процент еврейского населения был везде больше 80% и часто больше 90% от общего населения городского поселения. То есть мы видим с вами абсолютно уникальную ситуацию. Если в странах Азиатского Востока или в странах Западной Европы традиционные еврейские общины представляли собой более или менее компактное, изолированное меньшинство внутри городского поселения, жителей еврейского квартала, то в Восточной Европе евреи представляли собой основную массу городского населения, ядро городского населения, попросту говоря, перед нами тысячу, не десятки, не сотни, а тысячу еврейских городов, то есть таких поселений, внутри которых евреи являются абсолютными хозяевами ситуации. Это в каком-то смысле в культурном отношении, не в экономическом, конечно, но в культурном отношении в высшей степени самодостаточный мир. Самодостаточный мир. К чему это все приводило? Последствия разнообразные и, прежде всего, конечно, очень значимые в культурном отношении. Начнем с очевидного. Да? В тех странах, где еврейские общины представляли собой небольшое компактное меньшинство, основным их отличием от окружающего населения было не культурное отличие, а конфессиональное. Да, конечно, религия другая, цикл года другой, календарь другой, праздники другие, молитвы другие, священный, святой язык, так сказать, тот, на котором люди молятся, другой. Но по большому счету культура повседневности от культуры окружающего населения отличалась мало. Отличалась мало. Ну, например, возьмем Среднюю Азию. Да, старая, так сказать, коренное еврейское население Центральной Азии – бухарские евреи. Ну, бухарскими они называются, на всякий случай, не в честь города Бухары, а в честь государства, Бухарского Эмирата. Да? В городах Средней Азии были еврейские кварталы. Самый большой в Самарканде. Жители еврейского квартала Самарканда, конечно, ничего общего с точки зрения религии не имели с окружающим их мусульманским населением, но, честно говоря, одевались примерно так же, разве что победнее, потому что пока Самарканд не вошел в состав русского Туркестана, тогда экономическая ситуация немножко для евреев, то есть немножко, а сильно поменялась, но это другая история. Одевались так же, еда была точно такая же, ну, с поправкой на соблюдение кашрута, естественно, да. Язык. Ну, вот существует язык, который называется бухари, язык бухарских евреев, и это, вообще говоря, некий говор, некое лингвистическое ответвление от самаркандско-бухарского диалекта таджикского языка. То есть основное население городов Узбекистана говорило, больших городов, на таджикском, они были персоязычны, внутри их таджикского языка существовал еврейский вариант этого таджикского языка, который, с одной стороны, и носителями, и окружением фиксировался как отдельная лингвистическая медиа, там были особенности в произношении и в вокабуляре, в словаре, но, с другой стороны, конечно, эти разные говоры или разные диалекты были взаимно понятны, да, то есть граница, порог языковой был очень невысокий. Если мы сравним эту ситуацию с Восточной Европой, мы увидим качественную разницу. Да, жители местечек евреи Восточной Европы, безусловно, были приверженцами совершенно иной религии, нежели окружающее их христианское большинство. Они были меньшинством, хотя я еще раз подчеркну, меньшинством очень крупным. Что значит крупное меньшинство? Это значит, что в Восточной Европе евреи, в зависимости от той или иной провинции, составляли от 10 до 20% общего населения и от 70 до 80% городского населения. При этом мы можем сказать, чем уровень экономического развития и урбанизации той или иной территории был ниже, тем процент евреев в городском населении был выше. Да, то есть как бы это попросту означало, что местное население не имело своей собственной городской прослойки, своей собственной, так сказать, буржуазии или там мелкой буржуазии или городского какого-то населения. Да? Как вы думаете, какой регион Восточной Европы был самый бедный? Самый, так сказать, ну вот, просто ресурсов нет. Как вы думаете?
Белоруссия.
Белоруссия, конечно. Белоруссия, да, это северо-восток, довольно бедные почвы там и так далее. Белоруссия. А вот в конце 19 века в городском населении, Белоруссии евреи составляли 80%. Ну, если прикинуть, что в оставшиеся 20% входит русская администрация, там, солдаты, гарнизоны, полиция, то и сё, то, в общем, это практически 100%, да? Значит, так вот. Евреи были, во-первых, конечно, меньшинством в Восточной Европе, но меньшинством очень крупным, несопоставимо более крупным, чем в любом другом, любой другой части, так сказать, земного шара, это во-первых. Но во-вторых, давайте посмотрим, что еще отделяло еврейское население от окружающего нееврейского населения, кроме религии. Это язык. Да? Мы понимаем, что идиш – язык, который более или менее ничего общего с окружающими славянскими языками не имеет. Да? То есть, конечно, имеет, очень много там есть черт того, что называется языковой союз, и много славянской лексики, и пятое, и десятое, но, в общем, от этого он не делается понятным. И мы понимаем, что с точки зрения формальной лингвистики идиш ни разу не славянский язык, а язык германский. Это костюм, традиционное еврейское платье, очень сильно отличалось от платья, от одежды окружающих народов. Это фольклор, который, естественно, тесно связан с языком. Это тип жилища, потому что городское жилище принципиально отличается от жилища сельского, да? И мы можем выделить набор черт, которые были характерны именно для устройства еврейского дома в местечке. И так далее. То есть мы можем сказать, что культура евреев Восточной Европы обладала высокой степенью автономности, отдельности, да, самостоятельности и каких-то ресурсов к саморазвитию. Я сейчас говорю не о религии, а именно о культуре, в том числе культуре повседневности, культуре жизни, культуре, значит, музыкальной, словесной, танцевальной, какой угодно. Это не значит, что не существовало никакого диалога культур. Конечно, существовала огромная масса элементов славянского окружения, проникала в идиш, в фольклор, в музыку, в повседневную жизнь, в кухню и так далее, и так далее, и так далее. Но ресурс, любая культура открыта к внешним влияниям изолированных культур не бывает, и разве что какая-нибудь культура индейцев амазонской сельвы. И то, я думаю, что в последнее время это уже не так. любая культура открыта к внешним влияниям, тем более культура городская, потому что город – это всегда, так сказать, перекресток, да, это всегда перепутье дорог. И тем не менее мы понимаем, что специфика евреев Восточной Европы была в том, что это была единственная этническая группа, кроме, может быть, балканских сефардов, которая имела ресурс для формирования собственной оригинальной культуры во всех сегментах жизни, а не только в сфере религии. Да? И это делает, конечно, феномен ашкеназской, то есть культуры, то есть культуры евреев Восточной Европы вполне уникальной. Да? Надо сказать, что вот эта историческая особенность заставляет во многом нас пересмотреть традиционные подходы к еврейской истории, которые сложились в XIX веке, прежде всего с легкой руки пионера еврейской истории, немецко-еврейского историка Германа Греца. Да? Грец написал первую многотомную историю еврейского народа, которая он же сам свел к некой формуле, говоря об истории евреев. Он, значит, говорил о том, что, ну вот он это писал из своей немецкой перспективы, о том, что евреи, что делали евреи на протяжении всех веков своей истории в диаспоре, они мыслили и страдали. Такая так называемая лакримозная, слезоточивая история. Да? То есть евреи не обладали никакой субъектностью, их, так сказать, все как могли угнетали, притесняли, а они, значит, вот стиснув зубы, выживали и в свободное от этого выживания время мыслили. Это довольно мрачная картина, да? Которая была во многом опрокинута следующим как бы классиком еврейской историографии Семеном Марковичем Дубновым, который писал, естественно, из своей, из восточноевропейской перспективы, и который, в общем, говорил о высокой степени самоуправления еврейских общин в Польше и Великом княжестве Литовском. Да и на самом деле не надо быть Семеном Марковичем Дубновым, чтобы увидеть, что вот глядя на еврейскую историю из восточноевропейской перспективы, вот эта мрачная лакримозная перспектива кажется чересчур, так сказать, чрезмерным сгущением, скажем так, темных тонов. Потому что можно ли говорить о евреях как о неком преследуемом или, скажем, дискриминируемом меньшинстве, если мы говорим о группе людей, которые были лично свободными в обществе, где 80% населения или там 70% населения были крепостными. То есть заведомо та группа людей, которая была лично свободными, была заведомо привилегированной, не правда ли, да, в обществе, где большая часть населения крепостные, да. Понятно, что если сравнивать это все, не знаю, там, с польской шляхтой или королевским двором, то, наверное, там жизнь была веселее, но все-таки, конечно, жизнь еврейского местечка стояла на гораздо более высокой ступени социального и культурного развития, чем жизнь окружающих славянских деревень, где, я еще раз говорю, большая часть населения находилась в той или иной степени зависимости от помещика. Да? Собственно говоря, вот эта специфика, историческая специфика формирования евреев-ашкеназов как локального большинства, в конце концов, в своей повседневной жизни человек мыслит главным образом границами того поселения, в котором он проживает. Да? Ну, какая нам, собственно говоря, разница, что делается за околицей нашего города, если до его границ более-менее в культурном, языковом, социальном плане все наше. Да? То есть евреи были крупным, но меньшинством в общем населении и несомненным большинством в локальной перспективе, в перспективе тех поселений, в которых они существовали. Все это, естественно, не могло не привести к чрезвычайно мощному расцвету еврейской культуры во всех ее аспектах в тот момент, когда, собственно говоря, светская, начала развиваться светская еврейская культура в широком смысле этого слова, то есть с середины XIX века. Да? То есть когда мы с вами говорим о блистательном расцвете еврейской культуры, литературы, искусства, музыки, театра, кинематографа, мы отдаем себе отчет в том, что это связано с тем, что, во-первых, эта культура выросла не на пустом месте, а на возможности формировать свою особую национальную этническую культуру на протяжении длительного периода времени, длительных столетий. Во-вторых, может быть, это кому-то покажется странным, но та еврейская культура, которая, в общем, сейчас является достоянием всего мира, она сформирована совсем немаленькой группой людей. Значит, давайте посмотрим на... Понятно, что количество, несмотря на то, что нас учили в школе, вас, конечно же, в основном не учили, не всегда переходит в качество, но без количества как-то качество тоже редко, прям скажем, образуется. Да? Значит, давайте посмотрим на цифры. Еврейское население земного шара в начале, в первой половине 20 века, до Второй мировой войны, до катастрофы, до Холокоста, это примерно 18 миллионов человек. Из них примерно 15-16 миллионов – это ашкеназы. Из них примерно 13,5 миллионов – это евреи Восточной Европы. Из них примерно 12 миллионов, это еще, я говорю, на 20-е и 30-е годы, читает, пишет, говорит на идиш. То есть как бы еще не вполне произошел языковой сдвиг, не закончился разрыв, так сказать, с корнями этнической культуры. Вот 12 миллионов человек – это много или мало? Тут есть одна очень важная вещь. Опять же, цифра сама по себе, голая цифра, значит довольно мало что. Давайте, нам это не трудно, поскольку мы все живем в большом городе, проявим некоторый снобизм и скажем, что, в общем, культура, в широком смысле слова, да, производится и потребляется в городах. Ну, вы мне на это можете возразить, что Лев Николаевич Толстой, конечно, жил в Ясной Поляне, но вообще-то книжки его печатали в Москве и в Петербурге, и там же читали, правда? То есть будем считать, что современная культура, вот то, что мы с вами понимаем под культурой, да, еще раз, литература, искусство, театр, кинематограф, пресса и так далее, это феномен городской, правда? На начало 20 века в мире была одна страна, в которой численность городского населения была больше, чем численность сельского населения. Это была Великобритания. Даже в таких индустриально развитых странах, как Германия и Франция, в начале 20 века численность сельского и городского населения примерно равнялась. Да? В таких среднеразвитых странах, как Россия, аграрное население, то есть более или менее исключенное из производства и потребления современной медийной культуры, составляло 75% населения. Да? То есть в России вот 25% населения жило в городах, 75% в сельской местности. Если мы посмотрим на еврейское население вот в начале 20 века, в первой половине 20 века, вот 12 миллионов носителей идыша и примерно 14 миллионов вообще, 14-15 миллионов, может быть, больше, 16 евреев ашкеназов. Из которых в городе живет 100% населения. Да? То есть 100% населения так или иначе потенциально, по крайней мере, вовлечено в процесс производства и потребления культуры. 100% населения грамотно. Грамотно, да? Не потому что евреи такие умные, едят много селедки, а просто потому что городское население более грамотно, чем сельское. Да? Мы знаем, например, что в начале 20 века, я сейчас не говорю про еврейские языки, еврейское население по-русски было вдвое более грамотным, чем русское население. Да? Просто потому что это городское население, которое, ну, имеет, с одной стороны, доступ к благам цивилизации, а с другой стороны, по необходимости должно ими пользоваться, поскольку сам формат, так сказать, занятости подразумевает умение читать и писать. Да? Значит, то есть перед нами, представим себе, что евреи – это не евреи, а какой-нибудь обычный европейский народ. Да? То есть эти 12 миллионов мы сможем смело умножить на 2, а то и на 3, и сказать, что это население по мощности культурной продукции соответствует какой-нибудь приличной европейской стране с населением 30-35 миллионов человек. Да, вот некий такой вот, такая умственная операция, такой пересчет. Это большая европейская страна. Это не просто европейская страна, это большая европейская страна. То есть европейская страна, которая, безусловно, имеет свой собственный там язык, литературу, культуру, искусство и так далее. Да, то есть мы понимаем, что вообще говоря, вот тот фантастический культурный взрыв, который переживает еврейская культура в конце 19-го, начале 20 века, он опять же происходит не потому, что евреи едят много селедки, я вообще, например, селедку не люблю, а потому что речь идет о культурной продукции действительно немаленького, сугубо городского европейского народа, да, сугубо городского европейского народа. А, боюсь, что далеко не все культурные богатства, созданные вот в этот период относительно недолгого, но чрезвычайно мощного и плодотворного расцвета ашкеназской ашкеназской культуры, культуры евреев Восточной и Центральной Европы, нами осознаны и освоены. Да? Наверное, самым очевидным успехом является вклад еврейских художников в искусство 20 века. И это не только всем известное имя Марка Шагала, но еще несколько чрезвычайно значительных имен. Да, и в русском авангарде, и в так называемой парижской школе. Да. Там, каждый, наверное, сам может такой список себе составить. Да. Малевич вообще-то поляк с Украины. А так все хорошо. Что? Кто? Ну, значит, вы знаете что-то про него, что он сам про себя не знал. Так бывает. Возможно, его подменили в детстве. Это, как говорится, ну, мы стоим на пороге открытия. Все-таки, на всякий случай, Казимир Северинович Малевич был в этническом отношении поляк из-под Киева. Я ни одного еврея 19 века, которого звали Казимир, очень характерное польское имя, да, связанное там с польскими королями и так далее, не знаю. Вот. В окружении Малевича действительно было масса евреев, когда он преподавал в Витебске, когда он создал там УНАВИС, но все-таки зачем? Зачем? Ну, мы обойдемся. Это в данном случае совершенно и не важно, кстати сказать. Да, это вот ближайший его соратник по УНАВИСу Лазарь Лисицкий, известный нам под псевдонимом Эль Лисицкий, другое дело. Хаим Сутин, Лазарь Лисицкий, художники круга Киевской культурлиги, это десятки действительно блистательных имен. Наум Габо, значит, и так далее. С художниками все понятно, потому что изобразительное искусство невербально, и, приходя в музей, мы понимаем живопись, графику, ну, или думаем, что понимаем, можем, по крайней мере, на это надеяться, да? То же самое можно сказать и о музыке, поскольку музыка, опять же, невербальна и в этом смысле легче пересекает национальные барьеры. Хуже дело обстоит с теми культурными проявлениями, которые завязаны на язык, прежде всего литературу. Еврейская светская литература, то есть та литература, которая нас с вами больше интересует, появляется поздно, как, собственно, и вся еврейская светская культура, то есть только в 60-х годах XIX века, и сразу берет очень мощный старт, достигая практически за нулевое время блистательных результатов. Это странно, потому что, как правило, молодые литературы интересны только носителям той культуры, которую эта литература репрезентирует, только носителям того языка, в рамках которого эта литература существует, да, мы прекрасно понимаем, что русская литература становится, ну, так сказать, великой литературой, что называется, по гамбургскому счету, только с середины XIX века, да, и мы можем, как бы сказать, заслуженно гордиться, не знаю, Толстым, Достоевским, Чеховым и так далее, которые, несомненно, входят в первую десятку самых значительных, самых читаемых авторов во всем мире, но при этом мы прекрасно понимаем, что прекрасная русская поэзия XVIII века и начала XIX века, да, в общем, никому не нужна и никому не интересна, кроме нас с вами, носителей русского языка. Потому что она не транслируема обратно, так сказать, ни на какие другие языки, представляет собой некие попытки воплощения в русском языке тех достижений, которыми обладала европейская культура в широком смысле слова к этому времени. Да? Если вы начнете обратно переводить на европейские языки Жуковского, то у вас аккурат Шиллер с английскими там, Саути и Вальтер Скотт и получится. Да? Да? Как? Вообще говоря, заслуга Пушкина в том, что он адаптировал всю европейскую словесность русскому языку, сделав русский язык, поставив его на тот же уровень, что и как бы европейский язык. Молодые литературы поразительным образом кажутся нам, то есть не поразительным, а естественным образом кажутся нам малоинтересными, поразительным образом еврейская литература, будучи литературой очень позднего развития, да, она появляется, я еще раз говорю, только в 60-х годах XIX века, она сразу достигает очень больших высот. Может быть потому, что это, кажется, единственная литература, которая с самого начала, с момента своего рождения, и это тоже отличительная черта ашкеназской культуры, вообще еврейской культуры, она с самого своего рождения многоязычна. Да? Еврейская литература с первых своих шагов, то есть 60-х, 70-х годов 19 века, сразу формируется на трех языках. На каких? Никаких идей. Русский, идиш. Иврит, русский, идиш и иврит. У нас есть все три языка в обиходе, на всех трех возникает словесность художественная, на всех трех возникает пресса еврейская, книгоиздание, журналы, критика литературная. Все это происходит в исторически немыслимо короткие сроки, то есть буквально за 10, 20, 30 лет. И что очень важно, та естественная граница, которая существует для любого или для большинства пишущих людей, граница языка оказывается для еврейских писателей несущественно, потому что, как правило, они пишут одновременно на всех трех языках, иногда в равной степени распределяя свои усилия между тремя языками, иногда отдавая предпочтение одному из них. Например, наверное, имя, которое большинству присутствующих известно, Шлома Лейхам, да? Писал преимущественно на идыше, но он написал несколько десятков произведений по-русски. Русский язык, безусловно, для него был второй родной. Он им владел, честное слово, не хуже, чем мы с вами. И довольно много написал на иврите. Довольно много написал на иврите. Хотя, конечно, львиная доля и самые важные его тексты созданы на идыше. Самый главный классик, создатель, собственно, новой еврейской литературы, Менделем Мойхерс Форим, это литературный псевдоним Шолома Янкева Абрамовича, писал на идыше и иврите примерно в равных объемах. По существу он является, в случае уникальной в мировой культуре, родоначальником двух литератур или двух ветвей одной литературы, потому что литература все одна, еврейская. Литература еврейской на иврите и литература еврейской на идыше и так далее. Да? Вот эта ситуация многоязычия, с одной стороны, возможность адаптировать культурное наследие множества разных литератур и множества разных языков, потому что еврейские писатели с самого начала чувствовали себя в русской, немецкой, польской литературе абсолютно как дома, а с другой стороны, возможность, неслыханная возможность, да, выбора языка творчества не как данности, а как некого тропа, как художественного приема. Я пишу на этом языке, потому что мне кажется, что так мне лучше, интереснее, комфортнее. Я рассчитываю на определенную аудиторию или еще по каким-то соображениям. Все это делает еврейскую литературу чем-то совершенно из ряда вон выходящим, да? Не сопоставим ни с чем другим. Да, значит, дальше к этому списку русский, иврит, идиш. Я еще раз говорю, все три появились как языки творчества художественного одновременно. Добавляется еще немецкий, польский, чуть-чуть позднее английский, чуть позднее французский и испанский. Наверное, я что-то забыл и пропустил. Дальше, собственно говоря, поскольку конец 19-го, начало 20 века, это эпоха массовой еврейской эмиграции из Восточной Европы, и культура ашкеназов из локального, хотя и весьма массивного феномена, становится феноменом глобальным, у нас появляются в огромном количестве национальные версии еврейской культуры, связанные с тем, что разная почва производит разные типы плодов, да, как бы творчество находится все время в диалоге с окружающей действительностью, иначе не бывает, да, соответственно, у нас есть советская еврейская культура и советская еврейская литература, американская еврейская, Соединенные Штаты Америки, еврейская культура и литература, аргентинская, австралийская, южноафриканская, французская, английская и так далее, да. То есть человек, для которого он пишет на, неважно на каком языке, но его, так сказать, культурный бэкграунд связан с той страной, где он вырос, где он сформировался, с теми писателями, которых он читает вокруг себя и так далее, и так далее, и так далее. То есть более разнообразной словесности просто невозможно себе представить. Да? А в конце 19-го, начале 20 века появляется еще одно очень яркое новое явление – еврейский театр, да, еврейский театр, который достигает своих, так сказать, наверное, наиболее ярких вершин в 30-е годы 20 века, когда существует массовая театральная аудитория. Тогда же, то есть в 30-е годы 20 века появляется в разных странах еврейский кинематограф. Прежде всего, кинематограф на идыше. Да? На идыше было снято свыше 100 полнометражных фильмов. И это само по себе довольно уникальное явление, потому что мы очень мало знаем с вами фильмов, которые были бы сняты на негосударственных языках. Я думаю, что мы их просто не знаем с вами, да? Поскольку кинематограф – это такая история, за которой должна быть, так сказать, господдержка, соответствующая массовая аудитория. В конце концов, книжку вы можете написать на любом языке, даже на том, который вы сами выдумаете. Для этого нужен карандаш, тетрадь и письменный стол. Но кинематограф – это такое странное искусство, которое одновременно является индустрией. Да? Так же, как не все на свете страны могут себе позволить автомобильную промышленность, так же далеко не все языки и культуры могут себе позволить кинематограф. Или, по крайней мере, так было до тех пор, пока не появилась цифровая камера. Но это случилось, прямо скажем, недавно. Да? То есть пока мы снимали пленочные фильмы, это была очень дорогая индустрия. Значит, само по себе существование еврейского кинематографа, независимого, не государственного, означает, что ашкеназский мир был настолько велик, разнообразен, и что, между прочим, существенно платежеспособен, что мог иметь свой собственный, очень высокого уровня, очень высокого, так сказать, качества кинематограф. Да, кинематограф. Для того, чтобы вся эта культурная продукция существовала, должна быть соответствующая достаточно мощная инфраструктура, прежде всего печать, да, газеты, журналы, книгоиздательства. Все это существовало в огромном количестве, гораздо большем, чем вы можете себе представить. В 30-е годы тираж самой большой ежедневной американской еврейской газеты «Форвардс» на идыше был в 3 раза больше, чем тираж газеты «Нью-Йорк Таймс». Чтобы, так сказать, представлять масштабы бедствия. Да? С другой стороны, в каком-нибудь Харькове, в те же там конце 20-х, начале 30-х годов, когда Харьков был столицей Советской Украины, на идыше выходило одновременно 12 ежедневных газет. 12, да? А включая, значит, например, специализированную газету профсоюза работников швейной промышленности. Значит, да, огромное количество толстых литературных журналов, которые являются главным, так сказать, мотором, главным двигателем культуры. Бесчетное количество издательств. Опять же, мы понимаем, что существует зазор между количеством произведенной культурной продукции и ее качеством, да, но в общем и целом мы не верим, да, вот, может быть, мы не правы, что если есть какая-нибудь небольшая национальная литература, чья, так сказать, продукция насчитывает 100 книжек, что среди этих 100 книжек есть что-нибудь подлинно великое. Ну вот, вот не верю. Я не верю. Вы верите, я не верю. Да? Что касается еврейской литературы, то она количественно совершенно неизмерима. Именно та литература, которую мы ассоциируем с культурой евреев-ашкеназов. Всего на идыше было издано, не считая переводов, потому что на еврейский язык были переведены все основные памятники мировой литературы, все без исключения. Не считая переводной литературы, литература еврейская насчитывает примерно 60 тысяч томов, 60 тысяч книг. Это мощность корпуса любой большой европейской словесности, да, там, русской, польской, французской, какой хотите, 60 тысяч книг. Я не говорю, что из этих 60 тысяч все 60 тысяч шедевров, боже, боже упаси, из них 59 тысяч безусловная дрянь, как и должно быть, собственно говоря, да, это массовое чтиво, рассчитанное на, так сказать, невзыскательную аудиторию достаточно, но важен количественная характеристика, без которой никакая качественная характеристика невозможна. Весь этот гигантский, я еще раз говорю, культурный взрыв, вся эта немыслимая культурная продукция, которая появилась в конце XIX века, достигла, конечно, своего пика, расцвета в 30-е годы, во многом оказалась погублена и подорвана теми событиями, которые происходили в середине века, то есть прежде всего Второй мировой войной, Холокостом, который нанес ни с чем не сравнимые, так сказать, потери культуре евреев в Восточной Европе. И я говорю сейчас не только о человеческих потерях, да, мы все время говорим с вами о 6 миллионах погибших, и мы должны при этом понимать, что 6 миллионов – это треть еврейского населения земного шара, это половина еврейского населения Европы, половина. Из 6 миллионов 5 миллионов – это носители идиш. А плюс это не только человеческие потери, это культурные потери, материальные и нематериальные. Это уничтоженные здания, музеи, издательства, типографии, журналы. И это рассеяние, потому что те, кто выжил, оказались разбросаны по всему земному шару, а момент концентрации, момент объединения чрезвычайно важен для возможности производить культурную продукцию. Послевоенные события тоже не способствовали, скажем так, процветанию еврейской культуры. Причины были самые разные, начиная от целенаправленного государственного антисемитизма в Советском Союзе, который выразился в конце концов в расстреле еврейского антифашистского комитета, самое страшное, да, 12 августа 1952 года. Это сознательное затушевывание, так сказать, приглушение этнических специфических обертонов в еврейской культуре в Израиле, потому что Израиль как бы создавал свою новую, так сказать, революционную культуру, которая должна была быть ничем, так сказать, не обязана галуту, то есть диаспоре. Это довольно бурно, хотя и совершенно ненасильственно, протекавшие процессы культурной ассимиляции в странах Западной Европы и Соединенных Штатах Америки, все это привело, конечно, к не исчезновению, Боже упаси, но к до известной степени приглушению, так сказать, затуханию культуры евреев ашкеназов. Но, тем не менее, эта культура сделала столько, она так богата, что на ближайшие пару тысяч лет нам хватит этого запаса для того, чтобы его освоить, усвоить, переварить и так далее. Да? У нас с вами осталось, если мы следуем нашему расписанию, еще 15 минут. Я думаю, что будет правильно, если я отвечу на ваши вопросы, если они у вас есть. Есть вопросы? Да, пожалуйста.
А почему так поздно развивается, ну, хотя бы пресса еврейская?
Нет проблем. Сейчас отвечу.
Да, но вы понимаете, контекст, да? Потому что во всей Европе уже несколько столетий все цветет.
Значит, смотрите. Формально говоря, еврейская пресса вполне, так сказать, в тренде. Первая еврейская газета выходит в городе Амстердаме в середине 17 века. Нормально. Ну, в общем, конечно, это та самая ласточка, которая никакой весны ни для кого не делает. Грубо говоря, мы прекрасно с вами понимаем, что культура, светская культура новоевропейского типа, частью которой являются в том числе пресса, правда? Создается, ну, в общем и целом, преимущественно образованной частью высшего сословия. Ну, там, дворянством и зажиточными горожанами, скажем так, да, аккуратно. Для евреев Восточной Европы, где сосредоточено, как я говорю, 90% еврейского населения и просто Европы, да, средние века закончились примерно в 1861 году. Евреи, безусловно, чрезвычайно книжный народ. Существует огромное количество еврейских типографий по всей Восточной Европе. Но они печатают только религиозную литературу и только на древнееврейском языке. появление светской культуры в Российской империи есть прямой продукт реформ эпохи Александра II, да? Когда оказались разомкнуты, так сказать, стены, ну такие символические стены, вот этой старой по существу средневековой общины, которая не менялась с конца XVI века до середины XIX века. Вот приблизительно так. Потом все бросились догонять со всех ног и очень быстро всех догнали. Да? Вот, там. Просто внутри той культурной модели, в которой существовало еврейское население центральной, там, не центральной, восточной Европы. Да? Если считать, что центральная Европа – это Германия и Австрия, да? То там все было нормально. Там была и пресса, и много чего хорошего. Да? Но это очень маленькое общество, маленькое сообщество, численно очень маленькое. Да? Основная масса евреев жила в славянской Европе. А там как бы цвело, так сказать, пышным цветом глухое средневековье, вот я говорю, до 1861 года, да, Плинтус основа права. Вот. Какая-то пресса. Вот приблизительно так, да, пожалуйста.
А вот черта оседлости, только в российском государстве,
по-моему, это хороший вопрос. Что такое черта оседлости, да? Значит, по российским законам, сформулированным, собственно, еще России никакой не было, было Московское царство. В конце царствования Ивана III, то есть в конце 15 века, нахождение, даже временное, евреев на территории России, ну, сначала Московского царства, а потом Российской империи, было запрещено. То есть проживание, нахождение. При этом под евреями, естественно, поскольку единственная идентичность, которая была всем, так сказать, понятна и внятна, была конфессиональная, религиозная идентичность, да, то речь шла, естественно, о людях, исповедующих иудаизм. Да, никакой там крови, почвы, этничности, расы, этого, слава богу, предки как-то вот без этого обходились. Вот, значит, потом произошли разделы Польши, 1772 год, 1792-1795 и так называемый четвертый раздел Польши после Венского конгресса, когда Россия еще получила царство Польское. То есть за исторически ничтожный срок времени в Российскую империю вошли области с самым большим по численности еврейским населением в мире. В общем, сначала меры, которые приняли по этому поводу Екатерина II, были в высшей степени либеральные и прогрессивные. Россия была в каком-то смысле впереди планеты всей, да. Но постепенно, значит, этот либеральный импульс стал затихать, и где-то в самом конце Екатерининского царствования, во время недолгого Павловского царствования ее сына Павла I, начала вот формироваться черта оседлости, то есть идея очень простая. Что евреи имеют право проживать в тех губерниях, которые находятся западнее старой русской границы, не совсем так, потому что на самом деле в черту оседлости оказались включены территории, где никаких евреев близко не было. Это Таврическая губерния, то есть Новороссия и Крым, то есть те территории при Черноморье, которые были завоеваны Россией. И Левобережная Украина, откуда евреи были изгнаны еще при царе Горохе, то есть при Алексее Михайловиче, которая была присоединена к России в середине 17 века. То есть, на самом деле, черта оседлости была проведена шире, чем реальная территория с еврейского проживания. Но, тем не менее, вот есть некоторая часть империи, где жить можно, а во всех остальных частях жить нельзя или можно жить там при особых специальных условиях. В общем, есть мнение, что это действительно специальное российское изобретение, но, в общем, я думаю, что это не так. Я думаю, что Россия всегда адаптировала прогрессивный зарубежный опыт, думаю, что это французское изобретение. Потому что странным образом в старой Франции, дореволюционной, что-то очень похожее было. В XIV веке при французском короле Филиппе Красивом евреи были изгнаны из Франции навсегда. Любое, опять же, пребывание человека иудейского вероисповедания на территории Франции было воспрещено. А в конце 17-го столетия, при Людовике XIV, Франция завоевала и присоединила к себе, и вроде как бы там, с некоторыми перерывами до сих пор удерживает исторически немецкую территорию, германскую, Эльзас. Эльзас, Лотарингию, Лотарингия – территория со смешанным населением, Эльзас – 100% немецкоязычная территория. Да? это левый берег Рейна, но это вот земли, которые, значит, ну, Страсбург, там, Кольмар и так далее. Да? А в Эльзасе была очень большая еврейская, очень большое еврейское население, одна из самых, так сказать, больших германских землях еврейских общин. Вот Людовик XIV сделал примерно то, что стало потом в России называться черта оседлости. То есть он оставил еврейское население Эльзаса на своем месте, не стал его никуда выгонять, но, как бы сказать, запретил, пользуясь русской терминологией, въезд евреям из Эльзаса, ну, хочется сказать, вот, в великофранцузские губернии. Вот. Так что можно сказать, что вот что-то вроде черты оседлости существовало во Франции с начала XVIII века. Примерно так. Еще какие-то вопросы есть? Да, пожалуйста.
А вы сказали, что
это связано с окончанием реконкисты, скорее. С открытием Америки это никак не связано, это совпадение. Действительно, три выдающихся события, так нечасто бывает, о завершении реконкисты, то есть завоевание Гранады, изгнание евреев и открытие Америки. Это не может быть связано с открытием Америки никак, потому что там нет никакой сущностной связи, но самое главное, что это происходило более-менее одновременно, то есть пока евреев выгоняли из Испании, Колумб, собственно, плыл неведомо куда открывать Индию. А когда он уже вернулся домой, открыв, так сказать, эту самую Вест-Индию, уже никаких евреев не было, я думаю, вот он даже удивился. Это связано с открытием Америки, с изгнанием, не с изгнанием евреев, а с испанскими евреями, потому что Колумб на свое плавание получил, как мы знаем, казенную всю субсидию. А финансами Изабеллы и Фердинанда распоряжались еврейские финансисты по традиции многовековой, которых, к сожалению, все-таки им пришлось потом как бы сдавать дела и сваливать куда-то, значит, там в Турцию. Вот. Так что тут есть некие пересечения, но после. Да, пожалуйста.
Значит, евреи в Крымском ханстве, можно уточнить, когда они там появились? Еще до получается присоединения Российской империи?
Задолго до.
Но это и в России, и в России.
Сейчас, это длинный еще разговор. Вот еще был вопрос, я, может,
скажите, пожалуйста, как современная наука определяет трактовку цели причины появления какого-либо государства?
Что, как современная еврейская наука трактует чего?
Причины и цели любого государства в истории, скажем, когда распечатали во время войны, изгнать евреев со своей территории, учитывая, что они занимали такой большой процент населения.
Вот именно, поэтому. Значит, подождите, ну вообще говоря, знаете, какая штука, невозможно как бы в одном понятийном, что ли, поле описать разные события в разных странах, в разные эпохи. Да? Это, мягко говоря...
То есть это разные эпохи,
ну, можно сказать примерно так, что процесс складывание современных европейских наций, это длинная очень история, приводил к постепенному вытеснению, скажем, сословной идентичности, новой идентичности, национальной, да? В этом смысле жизнь любых групп, которые рассматривались как чужие, а для стран Европы и многих стран Азии никаких других чужих внутри, кроме евреев, не было, приводило к тому, что этим чужим становилось постепенно ну, не очень комфортно. Вот так, в самом-самом общем смысле, вот можно так ответить. Да?
Ну, подскажите, я не уловил. Я понял, как Ахкеназия... Путешествия были вынуждены в пределах Европы, Я так и не уловил, как евреи оказались в центре Европы. Все-таки это народ с Востока.
Нет, конечно.
Миграции как таковой не было.
Ну когда-то кто?
Вот когда и кто?
Нет, ну слушайте, это в каком-то смысле... Ну, это схоластика. Вот смотрите, у нас есть Римская империя. В конце императорского Рима, да, евреи составляли весьма заметную часть вообще населения всех римских провинций. Да? При этом мы совершенно не в состоянии внятно сказать, были ли это добровольные мигранты из Иудеи. Были ли это потомки пленных, которых угнали из Иудеи в результате иудейских войн? Были ли это люди, которые расселились по всей империи из тех римских провинций, где было уже очень большое еврейское население? А мы, например, знаем, что евреи составляли примерно 40% населения Александрии Египетской, еще в доримское, естественно, время, да, эллинистических государств. Были ли это прозелиты, то есть люди, обратившиеся в иудаизм, а мы знаем, что, вообще говоря, в конце римского периода огромная масса народу была готова принять самые разные, так сказать, религии, неисконно, так сказать, римские, там, в том числе иудаизм был чрезвычайно популярен среди какой-то части населения империи. Ну, в общем и целом мы можем сказать, что к концу римского времени существовало заметное еврейское население в разных крупных римских городах, начиная от самого города Рима и кончая там провинциальными центрами, в том числе теми, которые находились вот на Рейне. Специально сказать, кто, куда, откуда, чего, Бог его знает. Честно сказать, это не очень интересно. Да, вот мы можем сказать две вещи, да, по поводу Центральной Европы. Первое, что в Риме, в городах на Рейне, вокруг Рейна, на притоках Рейна, да, было значительное еврейское население вот с римского времени. Это первое. Этому есть, так сказать, и письменные, и материальные археологические свидетельства. Кроме того, да, мы понимаем с вами, что Рейн, верхнее течение Рейна – это часть вот такой станового хребта Европы, главной европейской дороги, которая идет, ну вот если вы поднимаетесь вверх по Рейну, да, то в конце концов вы выйдете на Альпийские перевалы, которые ведут в Италию. Да, вот это главная дорога вообще всей Европы, по которой двигались, не знаю, армии, купцы, легионы, кто хотите. Значит, по мере того, как жизнь в Италии уже в раннем Средневековье, так называемые темные века, замирало, видимо, происходила какая-то еще миграция евреев на север из Италии. Все эти осуждения носят более или менее гипотетический характер, потому что темные века, то есть время между концом Римской империи и так примерно монархии Карла Великого, они потому и называются темными, что мы, в общем, ни хрена про это не знаем. Вот как-то так.
Спасибо.
Еще какие-то вопросы? А, собственно, наше время уже тем временем и вышло. Спасибо за ваше внимание.